Радіо Прага. Новості.
Іже Зімова подав відставку. Рейтинги движения АНО и ЧСДП выросли. Визит чешского президента в США откладывается. Иржи Зимула сложил с себя полномочия гетмана Южно-Чешского края на чрезвычайном заседании Совета, который состоялся 27 апреля. Новым главой региона, как ожидается, станет Ивана Страска, занимавшая пост заместителя Зимулы. Экс-гетман объяснил свою отставку тем, что не намерен препятствовать переговорам по созданию новой коалиции, в которую должны войти ЧСДП, христианские демократы, а также движение про Южные Чехии и Його Чехи 2012. Апрельские рейтинги фаворитов парламентских выборов Чехии, которые состоятся в октябре 2017 года, выросли. По данным агентства STEM, поддержка движения АНО, лидером которого является министр финансов Андрей Бабиш, достигла 33%, социал-демократов – 18%. Помимо них, 5-процентный барьер преодолели бы коммунисты, гражданские и христианские демократы, а также партия ТОП-09. По сравнению с мартовским рейтингом, снизилась популярность пиратской партии и движения «Свобода и прямая демократия» Томио Окамуры. Партию «Зеленых» готовы поддержать 3,8% респондентов, а движение «Рассвет» – 2,6%. Официальный визит президента Чешской Республики Милоша Земана в США, в ходе которого он должен был встретиться с главой государства Дональдом Трампом, придется перенести. Это связано с тем, что Белый дом сосредоточен на необходимости урегулирования северокорейского кризиса. Об этом программе чешского телевидения сообщил новый посол Чехии в Америке Гинек Моничек, информировавший, что с американской стороной ведутся переговоры о возможности нанести визит в течение текущего года. Он также сообщил о том, что Дональд Трамп поблагодарил за содействие со стороны чешских дипломатов в освобождении гражданина США в Сирии. Как сообщил агентству ЧТК пресс-секретарь президента Ирже Овчачек, Милош Земан направил письмо главе Армянской апостольской церкви в Чехии архимандриту Барсегу Пилавчану, письмо, в котором вновь назвал геноцидом уничтожение армян Османской империи в 1915 году. Послание было приурочено к 24 апреля, когда армяне всего мира отмечают память их жертв. Глава Чешской Республики напомнил, что называл события более чем столетней давности геноцидом еще во время своего визита в Армению в 2016 году. Нижняя палата чешского парламента также 25 апреля осудила геноцид армян, равно как и преступления нацистов против человечности в отношении еврейского, славянского и цыганского населения. При этом Чешская Республика относится к числу стран, не присоединившихся к тем, кто считает события 2015 года геноцидом. Осуждая события того времени, Чехия указывает, что этот вопрос должен оставаться в ведении историков. 28 апреля и 29 апреля в Оломоуце состоится праздник лоштицких сыров, которые являются региональным фирменным продуктом, охраняемым брендом Европейского Союза. В этот день также выступят ганаские фольклорные ансамбли, а также пройдут презентации местных мини-пивоварен. Гости традиционного праздника смогут посетить музей сырков в Лоштице, где изготавливают популярный деликатес. Местные эксперты расскажут о том, что алмаутские сыры можно использовать, например, и для приготовления сладких пирожных, которые будет возможно отведать на месте в специальной кондитерской. Чешский защитник подмосковного «Витязя» Якуб Ежабек, скорее всего, продолжит карьеру в клубе национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс». Контракт 25-летнего Ежабека с подмосковным «Витязем» истекает 30 апреля. Сезон 16-17 стал дебютным в КХЛ для чешского хоккеиста. Он набрал 36 очков в 63 играх за «Витязь» и занял 5-е место в списке самых результативных защитников регулярного чемпионата. В январе Ежабек принял участие в матче звезд КХЛ. В пятницу 28 апреля на большей части территории Чехии ожидаются дожди. На северо-западе страны кратковременные. Умеренный северный и северо-восточный ветер 3-7 метров в секунду. Температура ночью составит от плюс 1 до плюс 5, днем от 4 до 8 градусов тепла. Новости подготовил Тимур Кашапов.
В В эфире «Радио Прага», в студии вас приветствует Антон Каймаков. Женщины-одиночки не получат права на искусственное оплодотворение. 50 лет назад Чехословакия представила зрителям первое в мире интерактивное кино. В рубрике о маркетологах, превратившихся в сомелье. Вы слушаете «Радио Прага». Чешские законодатели отказали в праве на искусственное оплодотворение спермой анонимного донора женщинам, не имеющим партнерских отношений. Отменить законом установленное ограничение предложил социал-демократ Франтишек Адамек. Аргументом послужило то, что на практике условия обязательного письменного согласия с осуществлением искусственного оплодотворения спутника жизни, обратившейся в клинику женщины, все равно часто обходится.
Я сам напробовал, чтобы этот согласие,
я предлагал, чтобы просто никто не требовал такого рода согласия. Я его считаю чистой формальностью. Когда женщина проходит курсом платного лечения, так как в данном случае по обязательной медицинской страховке подобных услуг не предоставляется, будет избавлена от обязанности предоставлять письменное согласие подписанного мужчины.
Так просто не будет потребоваться согласие того мужа.
Министр здравоохранения страны Милослав Людвиг изначально сомневался в необходимости внедрения подобного рода изменений.
Tady se musí jako jednoznačně říct, čemu stát dává prioritu, jestli teda prioritou.
Государство должно определиться с приоритетами, что для нас является таковым приоритетом. Чтобы женщины рожали детей, невзирая на то, что речь идет о заведомо неполных семьях, я, как министр здравоохранения, не могу быть в восторге от того, что уже сейчас почти 50% детей у нас рождается вне брака. Я подобную тенденцию положительной не считаю.
50% детей се нам родим мимо ангелстві, я не мислим си, что это добрый тренд.
Каждое дитя имеет право на родича, каждое дитя имеет своего родича.
У каждого ребенка есть право знать своих родителей, и у каждого из них есть отец и мать. Способ, когда мы разрешили бы искусственное оплодотворение женщинам-одиночкам или же без предоставления согласия партнера, я считаю неприемлемым по этическим соображениям.
Без согласия партнера поважаем за напросто неприятельный этических доводов.
Подчеркивает депутат оппозиционной партии ТОП-09 Итка Халанкова. Разобраться в приоритетах государства предлагает и беспартийный депутат Иван Габал, избранный за партию христианских демократов. Он предлагает оценить реальную ситуацию, в том числе и с позиции социологов. Непосредственно во время голосования он решил остаться в числе воздержавшихся, но принципиально выступает в защиту прав женщин-одиночек.
Průměrný věk prvorodiček máme přes 30 let, to znamená výrazně se zkracuje v období.
Средний возраст впервые рожающих женщин сегодня у нас превышает 30 лет. С одной стороны, значительно сокращается период естественной репродукции. С другой же стороны, увеличивается общее количество высококвалифицированных профессионалок с вузовским дипломом, которые при выборе партнеров предъявляют определенные и весьма конкретные требования. Естественно, что у них меньше шансов не только найти спутник жизни, но потом и удержать партнерские отношения. Что же с этим делать? Надо понять, важны ли для нас женщины без партнеров, но желающие иметь детей. Через 50 лет, учитывая актуальные показатели рождаемости, подчеркивает Иван Габал, чешское население может сократиться до 7 миллионов человек.
Pokud nechceme záviset na migraci z Blízkého východu a z Afriky, tak musíme.
Если мы не хотим зависеть от миграции из Ближнего Востока или из Африки, то мы должны поддерживать рождаемость. То, что дамы, о которых я говорил, способны обеспечить своих детей, должно быть для нас важным аспектом. Если мы не будем учитывать этого обстоятельства, то спровоцируем возникновение имущественного неравноправия в сфере репродуктивных возможностей. Женщины, располагающие средствами, просто отправятся в Лондон и все равно пройдут процедуру искусственного оплодотворения.
Просто отлетит до Англии, а этот закрок там абсолютно.
По мнению депутата Итки Халанковой, ее оппонент Иван Габал действует лишь в интересах удовлетворения спроса определенной узкой части населения. Противник разрешения женщинам-одиночкам проходить процедуру искусственного оплодотворения, депутат Итка Халанкова настаивает на необходимости обязательно учитывать этические аспекты. Пятьдесят лет назад Чехословакия на Экспо в Монреале очаровала мир оригиналами произведений старых мастеров, экспериментальным жильем и первым в мире интерактивным кинофильмом. Подробности знает Ольга Васенкевич.
Наивеющая слава, которую сам прожил в животе.
Это был пик славы в моей жизни.
Вспоминал несколько лет назад генеральный комиссар участия Чехословакии на выставке «Экспо-67» Мирослав Галушко. Всемирная выставка «Экспо-67» открылась 27 апреля и проходила до 29 октября в Монреале в честь столетия Канадской конфедерации. Первоначально выставку предполагалось провести в Москве в честь 50-летия Октябрьской революции. Однако советское руководство сняло кандидатуру Москвы. Как возможные варианты этого рассматриваются смещение Хрущева в 1964 году и проблемы с финансированием. Помимо того, что выставка стала одной из самых успешных всемирных выставок с более чем 50 миллионами посетителей и 62 странами-участницами, на ней был установлен рекорд посещения в течение одного дня, когда на третий день ее пришло посмотреть 569 тысяч гостей.
Чехословакия была там одним из самых популярных участников. Наш павильон был ежедневно буквально окружен толпой. Утром, когда только открывались ворота, у входа уже толпились люди. Они бежали к чехословацкому павильону, потому что если бы они чуть-чуть замешкались, им пришлось бы ждать много часов. И так было каждый день. Причиной успеха было то, что нам удалось создать павильон, в котором было все. Он был оригинальный, красивый и интересный.
Павильон, который имел все належитости, был původный, был красный, был заимавый.
Продолжает Мирослав Галушко. Архитектурный объект чехословацкого павильона появился в результате конкурса, в котором победил проект архитекторов Мирослава Жепы и Владимира Пыхи. В итоге объект, строительство которого обошлось в 2,5 миллиона канадских долларов, стал пятым по посещаемости на всей выставке. Лидировали тогда павильоны СССР, США и Канады.
Мы сме уполне у витражении над тем, каким стилем, вкусом...
Нам тогда говорили, это абсолютно невероятно, каким стилем и с каким вкусом вы смогли свою страну представить и тем самым всю Европу приблизить к нам, американцам, формой, которая вновь демонстрировала что-то новое.
Европу приблизить тогда к нам, американцам, формой, которая опять засе приносила нечто нового.
Вспоминает один из соавторов, архитектор Мирослав Жепа. Помимо уникальных исторических артефактов, представленных на выставке, чехословацкий павильон покорил гостей первым интерактивным кино, которое демонстрировалось в рамках программы «Киноавтомат». На экране транслировался фильм Радуза Чинчеры «Человек и его дом», которому, собственно, и принадлежал необычный замысел. В какой-то момент с полотна на подиум спускался сам актер, останавливал фильм и обращался к зрителям со словами: «Что я должен сделать? Что бы вы сделали на моем месте?» Участие в представлении принимал преимущественно актер Мирослав Горничек.
For me, situations with two alternatives are the most difficult. Take Hamlet, for instance. To be or not be.
Решение о варианте продолжения принимали сами зрители с помощью кнопок, расположенных у сидений.
Там состоялась общемировая премьера киноавтомата. Он стал большим открытием. Продюсеры из Голливуда жали нам руки и даже думали о том, не перенести ли его в Голливуд. Мы могли на это представление собрать целый павильон.
Вспоминает с гордостью Мирослав Галушко. 16 мая, в Чехословацкий национальный день, выставку «Экспо» посетил президент Чехословакии Антонин Новотный. Несмотря на холодную ветреную погоду, в тот день в павильон пришло 218 тысяч гостей.
Я не хочу хвастаться, но это восхитительно, как мы смогли продемонстрировать наше великое прошлое, а также нашу современную жизнь.
Хвалил участие Чехословакии на «Экспо-67» Антонин Новотный. Нельзя не упомянуть и тот факт, что большой популярностью пользовалась чехословацкая гастрономия. По воспоминаниям Мирослава Галушки, павильонный ресторан заработал значительные финансовые средства в бюджет страны.
Олеся Кармалинская и ее супруг родом из Башкортостана. В Прагу они приехали в 2011-м, и, как часто бывает, переехав на новое место, человек начинает заниматься тем, что ему хорошо известно. Оба по образованию маркетологи, но речь в нашей передаче пойдет не о тонкостях рекламного бизнеса, а о вине.
Мозаика.
Немного обжившись в Праге, присмотревшись к людям, их менталитету, местным привычкам и окружающей обстановке, проверив имеющийся багаж знаний на новую реальность, Олеся Кармалинская поняла, что хотела бы развиваться дальше, причем в совершенно ином направлении, нежели реклама и маркетинг.
Мне захотелось чего-то другого, того, чего не было в нашей стране, так скажем, или даже не то, что в нашей стране, а именно в том регионе, в котором я жила. Ну, то есть в Башкирии это Урал, так скажем, да, предуралье. И по климатическим условиям, конечно же, мы не могли там выращивать виноград и заниматься, ну, профессионально виноделием. А когда ты приезжаешь в страну, которая очень близка к этой теме, и я думаю, многие ваши слушатели, читатели согласятся и скажут, что Чехия — это не только пиво и кнедлики. Чехия — это большая, красивая винная культура, винная философия, которая насчитывается здесь еще со времен Священной Римской империи, на Мораве, около городка Микулов. Нашли винарский нож. Нож винограда, я уже по-чешски говорю, винарский нож. Который датировался как раз 4 веком. Поэтому, конечно, раскопки и история нам говорит о том, что Чехия с вином связана давно. Ее связывают большие традиции, история, культура и так далее.
Познавая чешскую гастрономию, Олеся очень близко подошла к теме винной культуры. И в конце концов решила, почему бы и нет. Почему бы не заняться изучением этого вопроса профессионально и не стать сомелье? Как вспоминает Олеся Кармалинская сегодня, мнения окружения разделились. Часть знакомых в ужасе округляла глаза. «Ты спиваешься, это ужасно!» Другая половина Олесю поддержала, согласившись, что это невероятно интересно.
Но в то же время, конечно, для нас, русских, это было очень сложно, очень трудно, потому что это специфическая тема, специфические термины, без языка, без большой страсти к этому. Сложно двигаться вперед и изучать этот вопрос. Кстати, большой плюс, если в России виноделие и винную культуру изучают во многих городах, несмотря на то, теперь уже это очень модно, несмотря на то, что у них еще это только развивается, то в Чехии я нашла всего парочку мест, где можно профессионально поучиться и основам сомельерства, и основам производства вина, вот, и какому-то винному маркетингу, очень интересным всяким необычным вещам. То есть это, естественно, в замке Валтицы, где, собственно говоря, находится салон вин Чешской Республики. И я нашла очень такой интересный институт виноделия Чешской Республики. И, собственно говоря, несколько курсов там и закончила.
Тем не менее, обучением в Чешском институте виноделия дело не завершилось. Как подчеркивает сама Олеся, для тех, кто всерьез заинтересовался винной культурой, программа этого учебного заведения может оказаться немного однобокой. Поскольку, и это логично, чехи пропагандируют свое вино, культуру, местные сорта винограда, которые произрастают в Моравии, и, собственно, всему этому в большей мере посвящено обучение. Кстати, из сокурсников Олеси Кармалинской она единственная оказалась русской, и все долго удивлялись, что же русская делает в таком месте. В итоге, чтобы расширить свои познания, Олеся отправилась учиться в Британскую академию вина, где и прошла 2 уровня обучения.
Вообще винная сфера, я думаю, как и любая другая, она требует постоянного обучения. Постоянного обучения. То есть если ты хочешь быть профессионалом в этой области, то нужно постоянно обучаться. Я для себя поставила такую, кстати, задачку, что среди своего окружения стать реально профессионалом среди моравских вин, чтобы у моих друзей, коллег никогда не возникало никаких вопросов, если они находятся со мной рядом. То есть чтобы они знали, что я всегда могу подсказать все, что касается производства вина в Чехии, в Моравии. Не только производства, но и любых каких-то других законов и маркетинга, что сейчас, кстати, очень популярно у чехов тоже, потому что у них огромное количество винотек, винодельческих хозяйств своих, и конкуренция очень высокая. А тем более сейчас, когда вступает в силу новый закон, многие винотеки и собственники винотек должны будут перестроить свой маркетинг, потому что ни для кого не секрет, очень многие они были ориентированы на продажу бочкового вина, разливного вина по бокальчику. А сейчас им нужно будет перестроить полностью свое понимание, и ценовую политику, и сориентироваться на бутылочные вина.
Напомним, что с 1 апреля 2017 года в Чешской Республике вступил в силу закон об бочковом вине, одним из положений которого является то, что право на продажу разливного бочкового вина остается исключительно за его производителем. Но вернемся к искусству дегустации. Как уже упомянула Олеся Кармалинская, одной из ее задач является познакомить людей с культурой виноделия, научиться разбираться в вине. С этой целью в своем винном классе она регулярно проводит различные дегустации, которые носят не только развлекательный, но и образовательный характер. Например, совсем недавно прошла дегустация, на которой гости пробовали вино из сорта винограда «Каберне Савиньон» из различных регионов – Сербии, Хорватии, Моравии, Чили, ЮАР. Ее целью было узнать, как ведет себя сорт «Каберне Савиньон» в различных винодельческих регионах и понять, как терруар влияет на вкус и качество вина.
Сегодня в мире виноделия ведутся реально серьезные споры по поводу того, что а влияет ли вот терруар, ну то есть понятие того места, где родилось вино, то есть влияет ли вот терруар на вообще на качество, на вкус вина и так далее. Я хочу сказать, что все здесь очень субъективно. Почему? Потому что все зависит от обонятельных способностей человека. Нет в этом ничего страшного, я считаю, если человек не может вам описать вино, описать его букет, да, не может сказать, то есть хорошее это или там плохое вино. Есть такое понятие слепой дегустации. И очень много проводится опытов по всему миру. Любят этим особенно заниматься калифорнийские университеты. Вот, когда они собирают определенную публику, и перед публикой несколько вин, спрятанные в мешочке. И то есть человек не видит название бренда этого вина. Никто не знает, сколько оно стоит, никто не знает, как оно называется. И начинают люди пробовать вино. И подчас бывает так, что вино средней ценовой категории очень сильно удивляет дегустаторов, то есть ему дают практически высокие оценки. То есть это вкус, так скажем, как бы на данный момент этой целевой аудитории, да, которая пришла на пробы.
Одним из параметров, по которым многие люди выбирают вино, является его стоимость. Мы поинтересовались у Олеси Кармалинской, какова же ориентировочная цена бутылки вина, от которого, так скажем, можно получить удовольствие. И вообще, можно ли считать вином то, что продается на нижних полках супермаркетов?
Я, например, знаю точно, что есть какой-то все-таки определенный порог у вина, его стоимость, ценовой порог. Есть себестоимость продукта. Вот давайте просто с вами представим, да, что есть определенная земля. На земле вырастает лоза. По правилам виноделия вы не можете собирать виноград, ну как бы делать из винограда вино, если лоза не старше там 3-4 лет. То есть получается, вот нужно выждать 3 сезона, как минимум, да, для того, чтобы начать получать вино из вот этой молоденькой виноградной лозы. Это все затрат, если мы говорим о виноделии или о винограде, кто выращивает. В течение года нужно производить определенную обрезку за лозой, нужно ухаживать за ней, нужно следить за ней. То есть есть определенные работы, которые нужно выполнять, как ни крути. Ну и, собственно говоря, очень важный момент – это сам процесс сбора винограда, процесс винификации. Это все занимает очень много времени. Но даже когда мы с вами сделали вино, нам нужно его куда-то разлить. Нам нужно закупить бутылки, нам нужно закупить соответствующие пробки, у нас должно быть соответствующее оборудование, нам нужно разработать ту же самую этикетку, сделать красивый дизайн, понятный для покупателя, и поставить это вино на полку. Поэтому, когда мы общаемся с виноделами с Моравии, они нам говорят такой факт, что вино дешевле 190-170 крон, это не может быть моравским вином, потому что они знают, сколько это все стоит, каковы затраты, и поэтому как бы я, наверное, все-таки на вина с стоимостью там 100 крон, 120 крон обращать внимание не буду. Поэтому, ну, скажу честно, я не знаю, какой у них букет.
В одной из наших следующих передач Олеся Кармалинская расскажет нам о том, какие секреты таятся на этикетках чешских винных бутылок и об иных тонкостях чешского виноделия.
На этом мы завершаем программу русской редакции «Радио Прага». Заглядывайте на наш сайт www.radio.cz, а отзывы присылайте по адресу «Радио Прага», улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика, или по электронной почте russki@radio.cz. «Радио Прага» сегодня также найдете на Facebook и в Твиттере. Читайте и слушайте нас. В студии с вами прощается Антон Геймаков.